Повтор программы.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов и наш гость, доктор исторических наук Артем Улунян, автор вот очень интересной такой книги, которую я осилил. Она называется «Туркестанский плацдарм, 1917-1922 год. Британское разведывательное сообщество и британское правительство». Вот тем, кто нас смотрит, я продемонстрировал. Вот события у вас в Средней Азии, они даны на основе вот этих британских архивов, в том числе разведки, которые были засекречены. А засекречены они были до какого времени? Вот как, когда это все вот открылось, богатство, из которого вы сделали книгу, там что-то такое на 700 страниц, округлим, да.
Открываться они начали достаточно давно. Вообще, первый документ, который я получил, был мой получен в 1996 году, в ноябре месяце. И с тех пор на протяжении практически 20 лет я собирал. Хочу сразу сказать и оговориться, чтобы было понятно. Я работал не в самих даже архивах британских, а работал в европейских хранилищах, которые в свое время заказывали так называемое полосное копирование. Что такое полосное копирование? Это когда целый фонд копируется, независимо от того, что там есть пустая бумажка или напечатанный документ, чья-то расписка. Вот это все полностью. Это первая часть. А второе, то, что сделали, конечно, большой подарок арабские наши коллеги. Это в Катаре существует электронная библиотека, где свыше миллиона документов. И они это выложили из британских архивов тоже, с соответствующими сигнатурами и в виде фотографий. То есть это можно читать, смотреть, даже увеличивать и видеть текстуру бумаги, что очень важно. И плюс, конечно, российские документы, которые здесь использованы в меньшей степени, хотя, скажу так, британских документов было более 2500. Ну, конечно, они не все вошли. А российских 800 где-то, вот около 800. Но они тоже не все вошли. Большая часть их использовалась для, так скажем, моего осведомления, для понимания ситуации.
Скажите, а доступность российских архивов того времени, ну, скажем, той же разведки тех же большевиков там в Туркестане, она, в общем-то, есть или это все закрыто до сих пор?
Скажем так, 50 на 50. К сожалению, все, что связано с разведывательной деятельностью, так или иначе является, ну, секретом, государственным секретом. В нашей стране это приобрело несколько чудовищную форму, прямо скажем, в свое время. Сейчас более-менее открывается, можно что-то получить. Но, конечно, по сравнению с британскими архивами, несопоставима эта величина. Но не надо забывать о том, что у нас архивы – это было хранение документов. А в Британии существует культура, как и в зарубежном вообще сообществе, европейском и американском. Это именно архив, куда приходят люди с какой-то целью, там не только исследовательской. Поэтому разница в комплектовании фондов существует, и поэтому открытие или не открытие связано вот еще с этой особенностью.
Ну что ж, давайте теперь вот по сути. Судя по количеству документов, действительно, Великобритания к моменту революции в России проявляла огромное внимание к этому региону, который, в общем, мы назовем вот как и они называли, Туркестан, то есть это современная Средняя Азия, несколько независимых государств ныне. Почему был такой интерес? Вот в чем, так сказать, важность их такого подхода? Вот что их действительно волновало политически, геополитически, как угодно?
Ну, все мы помним о так называемой большой игре, которая существовала в 19 веке между Российской империей и Британской империей. Потом эта большая игра закончилась в 1907 году. Более-менее наладились отношения. Ситуация в 1917 году коренным образом изменилась. Российская империя перестала существовать. Оголился южный фланг. И для британцев, и, кстати сказать, это была реальность, было очень важно, чтобы Туркестан не превратился в плацдарм, именно плацдарм для нападения на Индию. Речь шла не больше, не меньше о том, что они боялись прорыва германских войск совместных и турецких в Туркестан, оттуда в Афганистан и, соответственно, уже в Индию.
Вообще, это такой замах-то все-таки приличный мог быть. Ну, не знаю, были ли силы у тройственного
союза? Скажу так, что было несколько экспедиций совместных османско-германских, как раз с точки зрения разведывания ситуации. И все это было реальность. Вопрос другой, что к 18 году ситуация начала меняться, но активность и разведки германской, и турецкой, и скажем так, пропагандистов, использование исламского фактора, все это так или иначе создавало большие проблемы для британцев.
А вот что Россию в середине 19 века потянуло в те края, которые, ну, если смотреть там о соотношении местного населения и потом пребывавших русских, вряд ли она могла освоить, по крайней мере, в короткое время. Это все-таки была какая-то планомерная стратегия империи, вот, забрать Среднюю Азию, или серия таких ярких авантюр?
Нет, я бы не сказал, что это авантюра. Речь шла не больше, не меньше о том, чтобы все-таки это включить в состав Российской империи. Притом, надо иметь в виду, что Центральная Азия вся, когда говорим вся Центральная Азия, это не совсем так. Речь идет о той части, которая не сохраняла свой суверенитет. Это Коканское ханство закончило свой суверенитет где-то в 60-70-х годах, но был Бухарское, соответственно, ханство.
И Хивинское.
И Хорезмское государство. А, ну, да. То, что мы называем Хивинским ханством. Uh-huh. Они сохраняли свою независимость. И речь шла не больше, не меньше о том, чтобы, конечно, это была колониальная война. Uh-huh. Но хотел бы сразу предварить вопрос, который часто возникает. Что существовала некая угроза со стороны Британии. И если бы Россия не взяла Центральную Азию, то там оказалась бы Британия.
Слушайте, ну Афганистан между ними был, в конце концов.
Вот вы правильно сказали.
Непокоренный.
Британцам был нужен Афганистан только с одной целью. Не допустить проникновения России туда. И заявление о том, что если бы не мы, то они, ну, не соответствует действительности. Это уже сейчас многие доказали. Это скорее такой элемент историографического прикрытия.
Угу. Ну, а вот, собственно, вот когда сложилась вот эта вот новая геополитическая реальность в 20 веке, когда Россия контролирует эти территории, собственно, вот эти два ханства, Бухарское и Хивинское, как они вообще существовали? Что это такое было? Вот многие просто ничего не знают об этом.
Ну, это было два феодальных государства, находившиеся в такой, зависимости от Российской империи, что касалось их внешнеполитических отношений, международных отношений, но сохранявших внутреннюю самостоятельность. И говорить о том, что, конечно, они были полностью независимыми государствами в регионе, контролируемой Российской империей, не стоит. Но, тем не менее, все эти люди, возглавлявшиеся, а это были династии, так или иначе находились еще, помимо всего прочего, на службе у Российской империи. Так что это было очень специфическое явление. Хотя с Бухарским ханством пытались бороться уже в период, скажем так, 11-12 года, когда говорили о том, что были сторонники такой точки зрения, включить окончательно, абсорбировать и так далее. То же самое с Хивинским. Но потом наступила война, потом наступило событие 1916 года, когда в Центральной Азии было восстание, как известно, и так далее. И это, в общем-то, осталось нетронутым до какой-то степени.
Ну, то есть, в каком-то смысле можно говорить о том, что Россия имела с ними какие-то конфедеративные отношения.
Ой, конфедеративные – это все-таки конфедерация. Знаете, швейцарская конфедерация – это какие-то, ну, равные по своей значимости субъекты. В данном случае, конечно, это была ситуация, близкая к тому, что было у англичан с отдельными княжествами в Индии.
Это не современная Чечня, я так уж пошутил.
Нет, конечно.
Нет, да?
Нет.
Это... Российские войска там находились на территории?
Нет, войска там, конечно, не находились. И более того, там была собственная система безопасности создана. Там был там был политический агент, так называемый. Uh-huh. Ну, фактически, это был представитель российской власти. Были своеобразные отношения с губернатором Туркестанского края, потом и Закаспийской области. То есть, довольно сложная была система, но они сохраняли свою, как бы, независимость. Они в рамках Российской империи, что касалось их внутреннего устройства.
Хорошо. А вот, собственно, что происходит в период Первой мировой войны? Вы уже упомянули об этом восстании 16-го года. Какую роль оно сыграло? Мне кажется, оно больше захватило современный Казахстан. Или все-таки и Среднюю Азию, вот так сказать.
Оно захватило Кыргызстан современный. Mm-hmm. Оно захватило частично Узбекистан, частично Таджикистан. Вообще, восстание довольно такое явление известное, но крайне противоречивое. Даваться детали не хочу. Нет. Скажу так, что официальной версией к этому пришли, было связано с тем, что речь шла о мобилизации граждан, которые там проживали, из местного населения, на тыловые работы. Это не понравилось. По многим причинам. Началось...
Их же вообще в армию не призывали.
Да, их не призывали в армию и так далее. Но в данном случае вот такая ситуация. Но не надо забывать о том, что это был период там урожая, там период посевных и так далее. Более того, там были еще и пропагандистские явления с противоположной стороны. Там действовала, в общем-то, османская пропаганда, хотя не настолько сильная, чтобы можно сказать, что это из-за нее было восстание. И тем временем, с 16 по 17 год, фактически после даже подавления этого восстания, массовых жертв, очень тяжелая ситуация была, ситуация не очень-то успокоилась, прямо скажу. И все события начались именно с 17 года, с развала Российской империи или прекращения ее существования. Вот это было главным. Это как бы был такой порог, с которого начинается отсчет, открывается дверь в новое пространство.
А какую роль играла вот эта пантюркистская идеология? Да, это все-таки влиятельная такая была вещь, она затягивала видных политических мусульманских деятелей?
Ну, вообще слово... Тут есть такой
элемент... Туранская, давайте
скажем. Туранская, да. Но Туранская это вообще объединяющая и тюрок, и исповедующих ислам, и не ислам, и туда входило достаточно большое количество людей. Эта идеология, ну, пантюркизм как таковой, я бы сказал так. В Центральной Азии были скорее популярны идеи тюркской взаимности. Ну, совместно, так скажем. Ну, среди интеллигенции. Большей части, конечно, этого не было. Что касается официальных доктрин, об этом речь идет.
Да.
Это в Османской империи, разумеется, было. И надо отдать должное еще одному факту, что появление этой доктрины тоже было не совсем османским. Не надо забывать о том, что с началом Первой мировой войны очень большую роль в этом сыграла Германия. Даже есть ряд изданий, в которых названия книг весьма специфичные. И там такой там, германский джихад на Востоке.
Экзотично.
Экзотично, да. Немцы, и надо отдать должное немецким ориенталистам. Они как раз сыграли большую роль в этом. В распространении этого. Ну, помимо всего прочего, в самой Османской империи это тоже постепенно-постепенно становилось такой руководящей доктриной. Объединение тюрок, использование ислама. Очень противоречивое явление, потому что тюрки разные, ислам тоже, как вы знаете.
А Вильгельм же даже посещал Ближний Восток,
да.
И выступил, что он может быть покровителем ислама. Что-то
совершенно
такое
верно.
Было,
ни
да?
больше, ни меньше. Даже было воззвание от имени Вильгельма к мусульманам, что фактически он не просто покровитель, а он человек, который поддерживает это исламское движение. Ну, в противовес, конечно, Российской империи. И, кстати сказать, во многом Британии, потому что, как известно, это империя, где не заходило солнце, и где очень большое количество мусульман было, кстати сказать, это как очень серьезно влияло на британское правительство.
Ну, да, например, в Индии.
Да, в Индии, совершенно верно. А более того, что самое главное, это влияло еще на британское правительство изнутри. То есть, они должны были считаться с этим фактором. Они не могли действовать вопреки, так, ну, скажем, жесткими методами, вопреки определенным настроение среди местных мусульман.
Скажите, что-то удалось вот в этом смысле сделать с помощью этой идеологии Германии, раскачать как-то обстановку в течение войны? Ведь, с другой стороны, мы помним Лоуренса, восстание арабов. Там тоже удалось сыграть на противоречиях между турками и арабами.
Турками и арабами. Это было арабское национальное движение, по большому счету. И это было использовано. А что касается германской стороны и турок, и насколько использовалась эта идеология, и удалось ли, в какой-то степени да, в какой-то степени. Но я бы не стал преувеличивать. Я бы сказал так, что это повлияло на рост исламских настроений, если речь идет о пан-исламизме и так далее. В Афганистане, например, очень серьезно. А среди индийцев. Потому что был создан комитет, как известно, который индийское правительство даже было создано в изгнании.
Они в Афганистане находились?
А, да, они совершенно верно. Они даже в Афганистане существовали. Там из-за этого трения были. Туда входили различные люди, довольно странные. Не только мусульмане, но и сикхи и так далее. Так что это имело определенные под собой основания, учитывая противоречия между колониальными властями и местным населением.
Ну что ж, давайте посмотрим на Россию. Вот что происходит в 17-м году. Собственно, Ташкент, столица вот этого края, так понимаю. Вот что произошло после февраля?
после февраля ничего такого страшного не произошло. Вообще,
сначала.
Сначала. Я вам скажу так, что до осени ничего страшного не произошло. Все заявления о том, которые существуют в историографии, что там мусульмане стремились или тюркоязычные народы, потому что слово тюрки как-то не очень, тюркоязычные народы, не особенно стремились куда-то выходить. Вообще речь шла ни больше, ни меньше о том, чтобы, ну, может быть, это была бы федерация, расширение федеративных отношений. Никто не выступал особенно сильно против власти. Были, конечно, отдельные деятели, которые пытались направить по этому пути, но я бы не сказал, что какие-то серьезные были результаты. А все во многом было испорчено, если это можно так сказать, или наоборот, после большевистского переворота. Потому что большевики не допускали вообще возможности никакой, кстати сказать, выступая за равенство народов, за братство и так далее, какой-то самостоятельности мусульман. Это надо понимать. Мусульмане в данном случае могли использоваться большевиками, но и тюркоязычно, но никак не считаться субъектами равноправия в данном смысле. Надо иметь в виду. Потому что когда вот вы сказали Ташкент, значит, Ташкент, существовал Ташкент и Коканд. Даже в Ташкенте была провозглашена Туркестанская республика советская, которая, значит, не более, где, в руководстве которой не было ни одного мусульманина и местного представителя. В Коканде была наоборот создана Коканская автономия, где были как раз представители всех. Кстати сказать, там были русские, и были там евреи, ну, местное население я не буду представлять, потому что там были казахи, узбеки, туркмены. Ну,
то есть все практически.
Да, но это долго не продержалось. В 2018 году, в феврале месяце, вот как раз с этого момента, после уничтожения Коканской автономии, потому что Коканский мухтариат был чем интересен, должны были пройти выборы.
Угу.
А большевики, как известно,
к выборам относились плохо ко всем. К учредительным собраниям.
Специфично, я бы сказал, так относились.
Ну, то есть, если они контролируют выборы, то все хорошо.
Да.
Ну, и все голосуют правильно.
Да. Учредительное собрание было разогнато.
Ну, неправильно же избрали.
Неправильно. А тут они провозгласили так, что будет, значит, выборы проходить по всей территории центральной. Вы представляете? Для большевиков это означало просто конец.
Ну, в принципе, получается, что они там вот в Ташкенте опирались, я так подозреваю, на солдатские вот эти какие-то массы, там гарнизоны и так далее. То есть, это такая в чистом виде какая-то диктатура, да?
Да, значит, местные рабочие были, ну, разумеется, не местные, скажем так, не местного населения, а местные, которые там жили.
Uh-huh.
А затем, конечно, очень много было австрийцев. Не надо забывать о том, что...
Пленные, да?
Да. И, как это ни парадоксально, еще там находились и турки. Но турки, конечно, в этом не участвовали, а турки чуть попозже подключились к этому вопросу, были использованы. А так австрийцы играли колоссальную роль.
То есть, какие-то венгры скорее, да?
Немцы, ну, германоязычные, унгароязычные, были словаки. Ну, в основном, вот, мадьяры, как они их писали, и немецкие, как бы, австрийские немцы, или как немецкоговорящие австрийцы.
Ну, и то есть, по фактически, вот, развернулась борьба между этим советским правительством в Ташкенте и Коканским. Можно ли сказать, что это была война в каком-то смысле, или там борьба одних колонизаторов против других на фоне покорных мусульманских масс?
Нет, я бы не сказал так. Все-таки Коканская автономия это была попытка, такое зачаточное явление создать нечто местное из демократической, ну, насколько это возможно, в тех условиях, в том регионе, традиции, которые, как они все говорили, что у нас все-таки есть определенные традиции. Эта традиция была связана у местного населения, ну, скажем так, с региональными аспектами администрирования. Что касается Туркестанской республики, я бы тоже не назвал ее колониальной в чистом смысле.
Ну, там сплошные русские, извините.
Понимаете, в чем дело? Здесь вопрос стоял не колониализм.
Иванов один, Иванов другой.
Да. Здесь вопрос о другом стоял. Все-таки не надо забывать, что была провозглашена идея, как известно, мировой революции. И Туркестан имел выход ни больше, ни меньше куда. Он имел на восток. Границы были с Афганистаном, с Персией, которые представляли стратегический... А дальше шла Индия.
Кстати, в Персии находились русские войска в это время.
Да, казачья дивизия находилась, так называемая персидская дивизия. И, в общем,
ну и англичане, естественно, тоже.
и англичане. Но в этот момент там находились еще не больше, не меньше и турецкие войска. Часть Северной Персии была оккупирована. Так что здесь очень...
То такой... есть, собственно, мы должны понять, что на территории нынешнего Ирана фактически шла война. Вот и фронты были, все что...
Да, да, но он рухнул, фронт. Угу. Одна из причин, почему, кстати сказать, что и причин того, почему я начал писать эту книгу, меня заинтересовало как раз это явление. Угу. Потому что все воюют против всех, а что делала британская разведка для того, чтобы британское правительство понимало, что происходит. Потому что вот это было очень важно. Вот это различные силы, которые воюют с друг другом, приходят с друг другом в союзы, потом разваливаются, и вот что дальше и.
Артём, а как вот британцы оценили то, что происходило, ну, условно говоря, за 17-й год, да? У вас же там есть документы тогда?
Да.
Расскажите, что они увидели вот в момент революции и чуть позже?
Ну, страх. Первое, что их, в общем-то, скажем так, потрясло, это скорость, с которой все рушилось. И что было для них очень неприятно, что Россия начинала расползаться. Вообще, вот эта сказочная история, что Британия хотела расчленить Россию, что союзники хотели уничтожить Россию, это историографический такой миф. Никто там ничего не стремился уничтожить, и падение России для них было катастрофой. Потому что это был главный союзник на Востоке.
Ну да, и вообще огромная армия, там фронт.
Которая держала не больше, не меньше юго-восточную часть. Но для них это, соответственно, для нас это было, для России это был юго-западный фронт, для них восточную, и юг держал. То есть они были спокойны, что там будет, ну, более-менее нормально и спокойно с точки зрения их интересов.
Тем и более вот... на Кавказе, например, русская армия воевала достаточно успешно.
Успешно, да. Но потом она, как вы помните, рухнул фронт, и что потом там началось.
Да, спасибо большевикам.
Да, за все спасибо. Вот. И тут произошла очень неприятная история для них. Они не ожидали, что оголится как раз южная часть, наиболее для них опасная, британцев, с точки зрения именно Индии. Вот это для них было неожиданно быстрым явлением. В 17-й год, вот.
И что же они делают вот в этот момент, опять же, начало там 18-го года и так далее? Просто смотрят, наблюдают и дают сигналы в Лондон, да, и все?
Нет, все намного сложнее. Как вообще взаимодействие, там же написано так, британское разведсообщество.
А что это вообще?
Вот, это совокупность разведных организаций. Помимо традиционных известных нам MI6, которая тогда называлась совсем по-другому, она была в рамках Министерства обороны, потом она выделилась, и название совсем было даже другое, MI1C, MI, соответственно. Затем разведка была в управлении политической разведки в Foreign Office. В самой Индии были разведывательные организации.
Такое центральное разведывательное управление.
Да, центральное, центральное разведывательное управление. А потом криминальная разведка, так называемая, которая как раз занималась не бандитами в чистом виде, а как раз политическими преступлениями. Далее в рамках военного ведомства существовала военная разведка. Далее существовала служба перехвата.
Радио, да?
Да, совершенно верно. Угу. Блестяще. Там, кстати сказать, работал один выходец из российского МИДа, который занимался криптографией. И вот он занимался как раз, ломал шифры большевиков просто мгновенно. Это страшный был человек в этом отношении. Вот. Он успел бежать в 17-м году. А затем действовало небезвестное управление разведки Хоум Офиса в Министерстве внутренних дел, которое у нас называют MI5, ну, MI5, соответственно. Да. И еще там ряд было разведывательных организаций. Например, Адмиралтейство, то есть Министерство военно-морского флота имело это. Как видите, это совокупность. И вот все эти информации, поступавшие от них, так или иначе попадали на стол правительства.
А вот кто их суммировал, кстати говоря, это интересно.
Вот. Каждый из этих ведомств выпускала свой бюллетень, который соответствующим образом был оформлен и подавался правительству. И на основании этих бюллетеней можно вот судить о том, что их волновало, потому что мы вернемся к вашему главному вопросу, что их волновало именно в этом направлении. Их волновала вот эта проблема недопущения превращения вот этой части в плацдарм. Плацдарм кого на этом этапе? Uh-huh. Вот, скажем так, до где-то, скажем, августа 18-го года, лета 18-го года. Это речь шла не больше, не меньше у Германа, значит, османских силах. Они боялись, что через Кавказ, через Каспий, за Каспий все это может так или иначе оказаться в Афганистане и пойти вниз уже.
На Индию. Ну, то есть, получается так, что большевики не были однозначным врагом для вот этого, этих экспертов Британской империи. Ну,
они их вообще называли не большевики, они называли их максималистами. Угу. Вообще-то,
ну, вообще это интересно, потому что ведь с большевиками в блоке были анархисты, собственно, и левые эсеры, так что какое-то такое собирательное название, оно хорошо звучит.
Да, да. Ну, анархисты у них были отдельно в отношении их вообще, они очень жестко себя вели, судя по тому, как и писали. Потому что для них анархизм это были бомбисты и так далее. Ну, такая точка зрения. Uh-huh. С эсерами они были менее знакомы, кстати сказать. Они эсерами часто называли меньшевиков, и наоборот. То есть, это вот такая история. И, в принципе, вот этот период, он чем интересен? Большевики не являлись главной противостоящей силой. Это был момент, когда большевики не являлись главным их врагом. Хотя большевики заявили о всемирной революции. Постепенно становилось ясно.
Документы печатали всякие секретные, раскрывали тайны.
Да, то, что они, конечно, здорово сделали. Они думали, что они сделали плохо, конечно, британцам и французам. Но потом, как становилось понятно, уже по последующим историческим событиям, сделали они только хуже себе, потому что как раз они дали в руки противников России достаточно серьезные эти аргументы. Но, с другой стороны, историки должны радоваться.
Да, я напомню нашим слушателям, у нас в студии доктор исторических наук Артем Лунян, и мы продолжаем разговоры о Средней Азии и Британии. Хорошо, а вот в события уже 18-го года, собственно, почему происходит восстание в Ашхабаде против большевиков, там вот этот закавказский комиссариат...
Закаспийский
комиссариат, да, извините. И, собственно, британцы к этому имели отношение?
Ситуация развивалась следующим образом. Речь шла летом, уже было решение в мае, речь шла о том, что необходимо послать определенные силы британские, небольшие, 1500-ный контингент англо-индийских войск туда, через Персию, конечно, направить туда, чтобы они стабилизировали ситуацию и не дали разрастаться возможным прогерманно-турецким всяким там явлением. Значит, то, что там связь осуществлялась, потому что в Мешхеде находился разведцентр, где находился, значит, военный представитель и, ну, это два были полковника, которые, один из них был, соответственно, это военный атташе в Мешхеде был, а второй являлся генеральный консул по Хорасану. Хорасан – это область Ирана, северная область Ирана. И вот они вдвоем прикордонной разведкой занимались. Достаточно выгодно и так далее. Но уже в мае месяце было принято решение. Когда началось Ашхабадское восстание, то есть это июль месяц, там вообще, они уже имели контакт с так называемой туркестанской военной организацией. В состав которого входили, там, как вы знаете, такой был Джунковский, известный полицейский. Только у него был брат. Ну, родственник был. В состав туркестанской военной организации, которая фактически охватывала большую часть всей Центральной Азии, всего Туркестана, входили представители разных народов, кстати. Это не была русская организация. Туда входили офицеры, туда входили люди разных социальных слоев. То есть, это было антикоммунистическое движение. И, конечно, им было, они хотели бы, в общем, скажем так, получить поддержку от британцев. Это был факт, который никто не... И они обещали, что будет восстание. Например, там даже действовала партия Дашнак-Цутюна армянская, которая тоже участвовала в этом движении. Притом, интересно, судьба армян в этом смысле. Часть из них выступала за большевиков, а часть выступала с антикоммунистических позиций и так далее и тому подобное. Там действовали и мусаватисты, кстати сказать. Очень была пестрая организация.
А эсеры, меньшевики сыграли ключевую
роль? Как раз вот меньшевики и эсеры были движущей силой в Ашхабаде. Почему? Потому что там были русские рабочие. Они находились...
Там железнодорожные мастерские.
Конечно. Ашхабад вообще, если вы когда-нибудь были в Ашхабаде, там это не были. Это довольно любопытный год. Но сейчас он уже совсем другой, после землетрясений там, и так далее, и тому подобное. А тогда это был центр. Он вообще назывался Ашхабад. Вот. И у англичан проходил как Ашхабад. Это был центр такой. Это Туркменистан. железнодорожной линии, от которого отходило много очень в Персию, там, в Афганистан и так далее.
Ну, как Каспию тоже.
Да, конечно, конечно. Вот, при Каспийской железной дороге это серьезная вещь. Это часть центральной железной дороги, центральноазиатской. И там влияние меньшевиков и эсеров было большое. Началось восстание, против антибольшевистское восстание. Сначала пытались там рекрутировать этих рабочих большевиков.
А там была уже советская власть. Я
помню, да. Там была советская власть. Фактически, если представить карту, значит так. Вот если в карте стоять. С запада часть Туркестанской республики советской. С восточной части, там где Ашгабад. А посередине находится такое вот, как вам сказать... гнездо феодализма. Это, значит, Хорезмийское государство или Хавинское ханство. И Бухара, которая, включая Восточную Бухару, простиралась до Таджикистана, ниже и так далее. То есть, Туркестанская республика была разорвана на две части. И, естественно, появление... Ситуация такая, как, если вы помните, был такой Восточный Пакистан и Западный Пакистан.
Да-да-да.
Очень близко в этом.
А посередине Индия.
Да, совершенно верно. Но потом образовалась Бангладеш. Так вот, если каким-то оперировать современными понятиями, вот эта восточная часть, она была изолирована во многом. И, конечно, проведение здесь каких-то операций для Туркестанской республики было затруднено очень сильно. К тому же был блокирован Оренбург и так далее и тому подобное. И это восстание...
Когда... Да, там казаки.
Совершенно верно. Когда это восстание началось, то что было интересно? Это были силы закаспийские, то есть это были внутренние силы. Это не британцы там устроили какой-то. Хотя, повторяю, в историографии пишут очень много интересных вещей. Значит, я не знаю, откуда они это брали, но я так полагаю, что это нужно было написать, и люди написали. Это что очень хорошо. Вообще, вот отвлекусь, скажу, что историография является частью политики. Ну, это понятно. И поэтому надо очень внимательно к этому относиться. Когда работаешь с документами британскими, а они сейчас очень много открыли. Вот то, что я видел, можно сказать так, что осталось только написать фамилию агентуры. Больше уже ничего не осталось. Да. То есть, очень много. Никаких действий британцев, восстания устраивать, не было этого. Они, конечно, помогали деньгами, это факт. Когда уже начались, когда сформировалось Закаспийское правительство. Но это закаспийское временное правительство сформировалось. Оно сформировалось уже после восстания, а не до того.
А, кстати говоря, там еще есть пара сюжетов в связи с этими событиями. Ну, во-первых, там был такой в советскую мифологию такой вошел расстрел ашхабадских комиссаров. То есть, эта новая власть, она довольно сурово поступила своими политическими
противниками. Ну, здесь есть история, которая предшествовала всему этому. Значит, вообще, с чего началось восстание? Началось оно с того, что из Ташкента направили вооруженные силы, потому что там отказались, в общем-то, на те требования ответить, которые были из Ташкента. А речь шла о мобилизации, о всяких еще многих приятных вещах.
Ну, это типа реквизиции, да?
Совершенно верно. И, в общем, местные товарищи решили, что нам это не нужно здесь. В принципе, если говорить по-хорошему, то этот момент был в чистом виде гражданской войны. Хотя его можно было и не допустить на тот момент. То есть, никто не собирал... То есть, не было такой угрозы. Потому что угроза в основном была для Ташкента, вот для западной части. Для восточной части такого в чистом виде на тот момент еще не было. Это уже потом, когда туда двинулись белые, когда уже процесс пошел и так далее. И поэтому, естественно, вот то, что вы говорите, расстрел, это была ответная мера. Я не говорю о том, что это хорошо или плохо. Вообще, оценки дает суд в данном случае и, там, и так далее. И квалификацию всего этого дела. И, естественно, что в общем, начали преследовать большевиков. Но большевистское подполье сохранилось. Кстати сказать, одна из книг, опубликованных в конце 50-х годов одним туркменским исследователем, которого впоследствии ругали, что он там националист, не националист и так далее, она была основана как раз на этих фактах и говорила, что большевики все-таки имели какую-то поддержку, но, конечно, не сильную.
Скажите, а сами туркмены, собственно, вот которые там жили, ну хорошо, это речь-то идет о всяких рабочих, городском населении, сами они в этих событиях какое участие приняли?
Ну, вообще,
там, по-моему, две таких было как бы поднародности, да?
Вот. Нет, это не поднародности, речь идет о племенах. Вообще, племена. Туркмены – это нация племен.
Ну, не хочется обижать.
Почему? Есть книга известного ныне покойного автора туркмена Шахрата Кадырова, который написал «Нация племен».
А, вот так.
Да. И это... Здесь ничего дурного нет. Вообще, слово «племя» ничего ни о чем не говорит. Просто, когда у нас говорят родоплеменные отношения, то мы совсем имеем другое. А в научном плане и в бытовом плане они все говорили, я принадлежу к языке. Например,
да, я... Тыкинцы, которые у Корнилов, с которыми воевал,
да, совершенно читатель. Тыкинцы, совершенно верно. Тыкинцы. Или, например, Салары. Или, ну, понимаете, там...
Сарты, по-моему.
Нет, там... Салары. А, вот. Там Йомуды. Угу. Довольно, так сказать, распространенные. Притом, каждый из них делится еще на рода и так далее. Туркмены очень активно участвовали в этом. В каком смысле? Вообще, туркменское общество очень специфично. Там любой чужак – это человек из другого племени. Процесс формирования туркменской нации шел очень трудно, долго. И могу даже сказать, вот, что в 80-х, 90-х годах, а в 90-х сейчас, например, 90-х, очень это проявилось. Потому что, когда, например, текинцы начали брать власть, продвигаться начали и так далее. В 80-х годах это хорошо было, я помню еще. И поэтому речь шла о том, что туркменские силы были очень важны. Это хорошие всадники. Uh-huh. Многие туркмены служили в русской армии. Были полковники и так далее. Это довольно... Там в книге приводятся эти примеры. И речь шла не больше, не меньше, что на каком-то этапе среди очень узкой группы туркменской, я бы не сказал, интеллигенции.
Ну, элиты, можно сказать.
Элиты, да. Вот назовем так. Возникла идея. Они обратились к британцам. Они обратились к британцам за помощью очень специфичной. Речь шла не о том, чтобы там большевики, не большевики. Они сказали так, что мы хотим, чтобы вы нам помогли создать нам наше туркменское государство. Это вообще для меня... Я знал об этом, когда еще в свое время так сказать, посещал Туркменистан. Эти легенды ходили. Еще, то есть, людей уже не осталось, кто это видел, но легенды сами ходили. Я, кстати, сказать, был в том месте, куда многие не доезжали. Это местечко называется Илатань. Такое место специфическое. Так вот, там был мост, который до 80-х годов, кажется, я чуть ли не продержался, который строили британцы. Он небольшой мосточек через местную речку был. И они хотели не больше меньше создания собственной государственности. Но эта государственность, если посмотреть на карту расселения туркмен, охватывала очень знаемо. То, что мы сейчас видим Туркменистан, это очень маленькое.
Не все, да?
Отнюдь. Это часть Ирана. Это часть Афганистана. Это часть, можно сказать, и Узбекистана. Часть Казахстана, можно так взять. То есть, если речь шла о очень серьезном вопросе. И, конечно, англичане немножко вздрогнули. С одной стороны, ну, хорошо иметь таких союзников, которые так искренне относятся и говорят о том, что мы готовы, чтобы даже протекторат учинили здесь и поставили. Но мы хотели бы объединиться. Это напугало. Кстати сказать, впоследствии большевиков это тоже напугало. Попытка создания Туркменистана, большого Туркменистана, они тоже испугались. И туркмены активно участвовали. Активно участвовали узбеки. Вообще, в антикоммунистическом, антисоветском движении не было ни одной нации, проживавшей там, представители которой бы не участвовали. Там действовали поляки, армяне, евреи, ну вот из, так сказать, из европейских, немцы, были финны. Среди агентуры британской разведки были представители всех народов, всех социальных слоев.
А какое приняли дальше решение, собственно, британцы? Вот кого поддерживать, посылать ли туда какие-то войска? Вообще войска-то там появились британские?
Да, 1500 человек, где-то 1500 человек.
Расскажите.
А что интересно, это как раз закаспийская была эпопея. Транскаспия, как мы по-английски. А были посланы войска. Они были посланы с одной целью. Для стабилизации положения, в определенной степени даже поддержки закаспийского правительства. Но не до такой степени, что на штыках британцев выдержать. Там было написано следующее. В договоре, который был заключен в 18 году, в августе месяце, что от имени британской стороны Маллисон, это генерал, который как раз этой миссией в Закаспии руководил, он находился то в Мешхеде, то приезжал в Ашхабад и так далее. А с другой стороны было закаспийское правительство. Речь шла о совместном, что было для них главное. Британцы на чем стояли. Там про большевизм, кстати сказать, было меньше, чем про другое важное для британцев. А именно, чтобы не были допущены войска Турции и Германии. Борьба с ними являлась одним из главных элементов. Также и борьба с большевиками. Но это как-то не особенно афишировалось.
Но большевики же немецкие агенты вроде как.
Не больше того, немецкие агенты. Большевики, они видели, что используют турок и используют военнопленных и австрийцев. То есть, это довольно серьезно было. Кстати сказать, с этого момента, вот когда в 18 году вот это все начало происходить, приоритеты британцев чуть-чуть начали меняться. Uh-huh. И речь шла о поддержке этого правительства до тех пор, пока оно ведет эту борьбу. То есть это, там была своя финансовая система создана, британцы, там довольно серьезная ситуация сложилась в экономическом плане, потому что за дело взялись не очень большие специалисты этого. Ну, в рабочие там все эти довольно...
Ну страны. Да, младшие офицеры там
да,
всякие,
да. Там, да. Да. Там, как вы помните, там была еще история с бакинскими комиссарами.
Это я вас еще спрошу.
Да, вот. Это была довольно сложная ситуация, и я бы не сказал о том, что это были большие корифеи государства, как сказать, нациостроительства и государственного строительства. И были большие проблемы. Британцы об этом писали. Кстати сказать, британцы очень опасались еще одного факта. Об этом мало кто говорит, но в документах это проскальзывается. И, в общем, эти документы есть, я там привожу. Что они говорили, что, знаете, конечно, мы поддерживаем там русских белогвардейцев и так далее. Особенно в Персии и так далее. Но здесь есть один нюанс. Все-таки они между собой очень часто говорят, что, говорят, когда мы все это стабилизируем, все-таки мы придем опять в Иран. И британцы пишут. Рано или поздно они превратятся в наших опять здесь конкурентов. И неизвестно, чем они потом уже займутся.
То есть, побаивались, дорогой.
Да, побаивались. Но Каспийское правительство, конечно, поддерживало. За Каспий поддерживалось. Британцы воевали на стороне за Каспия с большевиками. Это все было, так сказать, реально.
Там вот эти война в песках. Белое солнце пустыни.
Ну, да. Но снимался, как вы помните, в Дагестане. Ну, да. Белое солнце пустыни, да.
Скажите, а вот дальше что было? Мне вот интересно, что происходило в этом Ташкенте? Ведь он был, с одной стороны, вот это туркестанское большевистское правительство, оно было отрезано от центральной России, да, казачьими вот этими, значит, действиями там на севере, Оренбург, вокруг Оренбурга, атаман Дутов, по-моему, а с другой стороны вот этот Закаспий, да? Вроде бы они там отрезанные, окруженные, а на чем они держались?
Была, понимаете, здесь есть такое понятие «Оренбургская пробка». Значит, нужно было открыть дорогу через Оренбург. Потому что Туркестан, само понятие, оно даже больше шире, чем Центральная Азия. Потому что там Семиречье туда включает и так далее. То есть, это довольно большое пространство. И, с одной стороны, были казаки, с другой стороны, здесь были местные товарищи. И речь шла не больше, не меньше, что в Ташкенте назревал, конечно, бунт. Вообще, вы как историк помните, вы знаете очень хорошо соотношение политических сил внутри революционного так называемого движения, или не так называемого, там, даже эмиграции, там сколько людей, столько мнений. И в Ташкенте, конечно, произошло то, что должно было произойти. Там началось восстание.
Это Осиповский мятеж, да?
Да? Осиповский.
Это начало 19-го года, да, если не ошибаюсь.
Да, да. Осиповский мятеж. Представьте себе, практически военный комиссар устраивает мятеж. Значит, расстреливает там как раз ташкентских тоже комиссар, с комиссарами там тоже поступили соответствующим образом. Вообще там люди не стеснялись в уничтожении друг друга, надо дать должное.
Ну, вот Азия.
Ну, они
или это очень... опыт Первой мировой войны.
Вот, знаете, это все происходило в Азии. Но вот какое отношение к азиатам это имеет отношение? Я бы не сказал, что там зверствовали азиаты. Зверствовали как раз люди совсем других народов. Надо отдать должное. Имеется в виду, большевики там это не совсем азиат. И было восстание, которое с трудом подавили. Надо отдать должное.
То есть, там шли прямо в Ташкенте бои.
Да. Было восстание, связано с... Это молодой человек был там, очень молодой. Какой-то момент, я не знаю, он придерживался скорее таких лево, как сказать, эсеровских, что ли, лево.
Ну, наверное, лево, да.
Вот где-то вот так. Но антикоммунистических, антибольшевистских. Это все подавили. И, конечно, с этого момента большевики уже взялись серьезно за это дело, потому что это потери всего Туркестана. А не надо забывать о том, что к этому моменту уже Туркестан был провозглашен плацдармом, вот как по названию, плацдармом мировой революции на Востоке.
Это Владимир Ильич Ленин. Значит,
да. Там совместными усилиями, конечно. Троцкий, да, Троцкий, потому что его поход в Индию, все эти исторические...
Ну, это не шутка, поход в Индию.
Да вообще они не шутили. Ему просто мало что удавалось сделать, понимаете? Они решили в свое время попробовать штуком Польшу, отнюдь не шутка, как вы помните, была. Потом они в Финляндии пошутили. Потом они пошутили в Эстонии, в Латвии, Литве. Там тоже они как-то не... Вообще, это был классический пример российской внешней политики периода 19 века. Если не удается на Западе, идем на Восток. Если не удается на Востоке, значит, делаем прорыв на Запад. Вот это был тот случай, когда...
Я понимаю. Вопрос просто, откуда бралось такое количество людей, желающих воевать после Первой мировой войны? Это одна из загадок для меня, например.
Вы знаете, начался процесс маргинализации общества. Это первое. Второе, значит, большевикам, надо отдать должное, удалось запугать. Хотя они сказали, армию расформируем, там войны не будет, мир всем. Но при определенных условиях можно и это сделать. Мобилизационные возможности у них были. Идеологическая пропаганда была. Потому что все это делалось во благо, конечно. И ради, как говорят...
Светлого будущего.
Да, мы все хочем вам добра. Вот мы все хотим вам добра, и получалось это. Короче говоря, процесс мобилизации у большевиков был поставлен очень хорошо.
А им удалось мусульман поднять и мобилизовать?
Вот, это было главное. Потому что все это мило и хорошо, но все это пришельцы. Без, как скажем, кормовой основы ничего не будет. И вот здесь стоял вопрос, что использовать. В чистом виде большевизм, конечно, на Востоке не пройдет. И вот началась амальгамизация идеологических постулатов. Это смешение, так скажем, местных национально-религиозных идей. Но играли на том, что Восток порабощает всегда Англия.
Вот, это... А вот они в Ашхабад и пришли, кстати говоря, да?
Да, вот оккупанты. Это да. Да, что это первое. Второе, то, что, значит, угнетение по всему Востоку идет, именно от англичан. Ну, вообще, это англофобия, затмевавшая глаза этих людей, она сыграла с ними злую шутку, кстати сказать. Потому что англичане не были уж такими врагами большевизма в чистом виде, если уж на то пошло. Куда уж более серьезные врагами были совсем другие, кстати сказать, как бы союзники. И, конечно, они начали использовать это. Тут же появился Энвер Паша, тут же Джемаль Паша, младотурки.
Это беглые с
Османской империи. Да, которых приговорили в свое время к смертной казни. Вот. Кстати сказать, один из них, Энвер Паша, даже предлагал свои услуги англичанам, но там не стали пачкать руки, все-таки военные преступления, связанные с 15-м годом и так далее. Это все было известно. И следующий этап. Надо было как-то объединить еще местных большевиков. И вот тут начало появляться такое понятие, такое явление, как значит, красные, как, я бы не назвал их пантюркисты, а красные тюркисты. То есть красный Туркестан, но из самих граждан.
Uh-huh. То есть, ну, такой национал-коммунизм.
Да, но не в смысле национал в чисто этническом плане, uh-huh. Я бы сказал, местнический коммунизм. Да. Это очень активно использовалось. Они, кстати сказать, попытались. Я не могу сказать, что большое количество людей не объединили.
Это вот фигуры типа Ходжаева, Раскулова там, наверное.
Раскулов, в основном Раскулов, да. Конечно, да. Вот. Потому что Ходжаев — это другая история. В конечном счете, он, как вы знаете, умер, где он умер, в Турции, он, так сказать, отказался от всего этого. Было явление, которое все знают, там младобухарцы, это были младохивинцы. Это такие реформистское движение, объединявшее себе элементы тихадизма, то есть речь идет о младотурок, и с коммунизмом, и что-то, в общем, довольно сложное. Именно в этот период. Потому что до того младобухарцы и младохивинцы, это было более-менее понятное явление. А вот уже где-то в 18-м году, когда речь шла о том, чтобы взять еще Бухару, как известно, ведь речь шла не больше, не меньше, не о том, чтобы это оставить. Потому что нужно было взять еще Хиву, Бухару, и сделать уже тогда Красный Туркестан окончательно. Эта проблема вот как раз заключалась в том, чтобы это объединить все вместе.
Ну что ж, я думаю, что здесь мы поставим в нашем разговоре с доктором исторических наук Артемом Луняном, автором замечательной интересной книги «Туркестанский плацдарм. Британское разведанное сообщество и британское правительство», многоточие. И продолжим наш разговор о событиях в Средней Азии в следующей нашей передаче. Здесь действительно есть о чем поговорить. Еще мы практически не дошли до 19-го года и таких ярких событий.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Полную версию программы вы можете прослушать на нашем сайте echo.msk.ru.